Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России и США расследуют обстоятельства усыновления погибшего в Техасе 3-летнего Максима Кузьмина. Серж Сарксян в первом туре переизбран на пост президента Армении. Политологи обсуждают перспективы режима Владимира Путина. Таковы главные темы дня вторника, 19 февраля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Представители российских властей сегодня сделали много заявлений о гибели в Соединенных Штатах Америки 3-летнего мальчика Максима Кузьмина, усыновленного американскими родителями. Говорили о мерах, которые необходимо в этой связи России предпринять. Следственный комитет России назвал смерть мальчика убийством и уже возбудил соответствующее уголовное дело. Члены Государственной Думы и Совета Федерации еще раз подчеркивают, правильно был принят антисиротский закон в конце прошлого года, который установил запрет на усыновление американскими гражданами российских детей. Американские власти, однако, пока не спешат с выводами. Случившееся расследуется, но причины смерти Максима Кузьмина остаются неизвестными. Эксперты, опрошенные Радио Свобода, не исключают, что подобная обостренная реакция российских властей преследует пропагандистские цели. На тему работала корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Заседание в Государственной Думе во вторник начали с минуты молчания в памяти Максима Кузьмина. Председатель Думского комитета по вопросам семьи и женщин и детей Елена Мизулина заявила, что гибель ребенка еще раз подтверждает, что власти Соединенных Штатов сознательно скрывают информацию о фактах насилия в отношении российских детей. Мизулина также пригласила посла Соединенных Штатов Америки в России Майкла Макфола выступить на заседании комитета с объяснениями по поводу ситуации с российскими детьми в Америке. Вице-спикер Совета Федерации Светлана Орлова подчеркнула, что смерть Максима Кузьмина уже 20-й по счету случай гибели российского ребенка в американской семье. Орлова также заявила, что необходимо запретить процедуру усыновления американцами даже тех российских детей, по которым уже вынесено судебное решение. Политолог Андрей Пиантковский полагает, что властям следовало бы реагировать подобным образом на сообщения о смерти детей не только в Америке, но и в России.
Жаль, что власть не использует смерть российских детей в России для изменения всей атмосферы и в детских домах, и в семьях. Вот сегодня же рядом с этим сообщением о трагической гибели российского ребенка стоит совершенно ужасающая блок Мангина, по-моему, которая, ссылаясь на Медведева, приводит статистику: в России убивают, в том числе и родители, 2/3 из этого убито своими родителями, 1200 с лишним, в общем, день 4-5 человек. И вот Дума сегодня встает, чтобы почтить память мальчика, убитого в Америке. Это, конечно, трагедия, и, конечно, понесут ответственность его родители, но она абсолютно закрывает глаза на гораздо более чудовищные вещи, которые происходят в России. Вся эта свистопляска вокруг Америки – это просто цинизм на фоне того, что у нас происходит в России и на что мы совершенно не желаем обращать внимание.
Информацию о том, что 3-летнего Максима Кузьмина убили американские родители, распространил в понедельник вечером в своем твиттер-аккаунте уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. По его сведениям, ребенок погиб в Техасе в конце января. Астахов утверждает, что приемная мать избивала Максима Кузьмина и давала ему в течение долгого времени психотропные препараты. Мальчик умер, не дождавшись приезда скорой помощи, сообщает Павел Астахов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство», говорит официальный представитель ведомства Владимир Маркин.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту убийства 3-летнего российского мальчика, приемной матерью в Соединенных Штатах Америки. Следствие намерено ходатайствовать о заочном аресте приемной матери убитого мальчика, а также об объявлении ее в международный розыск. Следственный комитет будет добиваться участия российских следователей в расследовании обстоятельств преступления.
Американская семья усыновила Максима Кузьмина около полугода назад из Печорского детского дома в Псковской области. Оттуда же, как пишет российская пресса, в Америку уехал и Дима Яковлев, мальчик, погибший у приемных родителей в Соединенных Штатах, по имени которого и назвали закон, запрещающий американским гражданам усыновлять российских детей. Губернатор Псковской области Анатолий Турчак заявил о том, что в регионе приостановят процесс усыновления детей во всей семье, вне зависимости от гражданства родителей. По словам губернатора, власти области будут также добиваться возвращения в Россию брата Максима Кузьмина, Кирилла, усыновленного той же американской семьей. Специалист по международным усыновлениям, консультант российского отделения американского агентства Hand in Hand Алена Сенкевич полагает, что подобными мерами российские власти пытаются навязать обществу мнение о том, что усыновление детей американскими семьями более опасно, чем усыновление детей семьями российскими.
До той поры, пока иностранное усыновление, и в частности усыновление в Америку, остается более безопасным, чем усыновление в Россию, мне странны эти меры, потому что в ответ мне хочется спросить, а почему по случаю каких-то российских убийств детей не принимаются подобные меры и вообще не возбуждается какого-либо общественного интереса? Мы говорим о том, что за последние 20 лет в Америке было убито. Сейчас немножко разные цифры, но они варьируют на сегодняшний день от 20 до 23 детей. И мы при этом говорим, что известно, что в России было убито 1220 усыновленных детей. Вы понимаете как? Трагедия является фактом. Значит, виновата мама или не виновата, у нас есть трагический случай. Усыновленный ребенок погиб. Если бы он был не усыновленный, это не было бы менее трагическим случаем. Но то, как этот факт преподносится, и те разговоры, которые вокруг него формируются, конечно, являются пропагандистским ходом. Пытающимся еще раз подтвердить мнение, что иностранное усыновление, в частности, усыновление в Америку, является более опасным, чем усыновление в России. В то время как это неправда.
Американские власти с выводами о причинах смерти Максима Кузьмина пока не спешат. Представители Управления по защите детей округа Эктор, штата Техас, где жил погибший мальчик, сообщили, что расследование по этому делу начато. Полиция ждет заключения судебно-медицинской экспертизы. Американская газета Dallas Observer отмечает, что российские власти используют гибель ребенка в Техасе как еще один аргумент, чтобы оправдать закон, запрещающий американцам усыновлять детей из России. С этой точкой зрения солидарен и политолог Михаил Виноградов. По его словам, известия о смерти Максима Кузьмина в России были восприняты с нездоровым воодушевлением.
Информация о смерти ребенка в США была воспринята многими в России не просто с интересом, а с таким, может быть, нездоровым воодушевлением. Мы видим, что целый ряд политиков выступали, так сказать, показывая, что, видите, мы были правы, вот, и правильно мы вовремя стали принимать меры. Мы видели, что выпуски новостей начинали с этой темы, и было видно, что есть желание, ну, скорее, не столько реабилитировать себя за принятие спорного закона, сколько еще раз с позиции, как бы, сильного показать, вот, видите, мы были правы, тема существует. И угрозы детям в США только нарастают. Информация о смерти ребенка подается российским гражданам с таким нездоровым воодушевлением, какой-то даже, ну, не эйфорией, но по каким-то эмоциональным зарядом, показывающим, что российская власть была права, занимая жесткую позицию по антисиротскому закону.
Закон, запрещающий американским гражданам усыновлять российских детей, вступил в силу с 1 января 2013 года. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 19 февраля. Владимир Путин в ближайшее время проведет перезагрузку политических группировок в своем окружении, чтобы подготовить себе благоприятные условия для переизбрания на пост президента России в 2018 году. Это один из основных выводов третьей части исследования «Большое правительство Владимира Путина» Политбюро 2.0, работу над которым завершил коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг». Система руководства России в этом обширном докладе представлена как новое политбюро во главе с президентом. В состав этого неформального, но влиятельного органа входят, помимо прочих, Сергей Шойгу, Игорь Сечин, Сергей Чемезов, Сергей Иванов, Сергей Собянин, Геннадий Тимченко, Дмитрий Медведев. Согласно прогнозам группы Минченко, к 2016 году будет создана принципиально новая площадка для политической борьбы. На этой площадке в роли премьер-министра России Дмитрия Медведева может заменить Сергей Собянин. О тяжелом политическом прогнозировании я беседую с основным автором исследования, политологом Евгением Минченко. Насколько удачным ему самому кажется использование термина «политбюро» при характеристике сегодняшнего руководства России?
Судя по обратной связи от тех же самых, так сказать, людей, которые вовлечены в процесс принятия решений, эта модель достаточно успешна. Понятно, что, как любая модель, она не стопроцентно описывает реальность, но, как минимум, она дает некое приближение, потому что понятно, что все-таки система управления страной, она неформальная. Формальные институты вторичные по отношению к вот этим вот неформальным группам влияния. Собственно, вот этот постулат-то мы и продвигали в первую очередь, и он, очевидно, соответствует действительности.
Вы решитесь дать прогноз на 2018 год? Это в политологии, в общем, штука довольно сложная. Речь идет о большом периоде. Путин будет бороться за власть? Останется у власти?
Ну, смотрите, первое, что сейчас делает Путин? Его задача выстроить к 2016 году, подчеркиваю, 2016, потому что Путин не любит риска. Все его избирательные кампании по выборам президента были выиграны задолго до того, как, собственно, даже была объявлена дата выборов. И поэтому вопрос о судьбе власти в 2018 году будет решен уже в 2016. Соответственно, для Путина главная задача обеспечить к 2016 году такую конфигурацию элиты, которая позволяла бы ему как самому идти на следующий срок, так и сделать своим преемником любого человека, какого он захочет, в том числе Медведева.
Какой может быть эта конфигурация элиты, выгодная Путину?
Видите, он же сейчас собирается их перезагружать, потому что у нас стало слишком много элитных групп, они в слишком конфликтных между собой отношениях. С одной стороны, Путину это выгодно, да, поскольку пока они воюют между собой, никто не воюет с ним. С другой стороны, это влияет на качество государственного управления. Поэтому какие-то группы будут отодвигаться, ну, в частности, так называемые либералы. Будет снижаться влияние семьи Бориса Ельцина. Я думаю, что велика вероятность, например, отставки Анатолия Чубайса в какой-то обозримой перспективе. Соответственно, вот эти вот ребята, которые не справились, как считает Путин, с коммуникацией с Западом, они будут отодвигаться. На сегодня главный ответственный за коммуникацию с Западом — это уже не Медведев, и это не либералы первого призыва. Сегодня это Алексей Кудрин.
Тут вы проводите, насколько я понял по тексту вашего доклада, некоторую такую силовую линию Медведев-Собянин. Вы считаете, что при перспективе отставки Медведева, если случится такая, Собянин превращается в главного кандидата на роль премьер-министра? Что вас подвигло к такому выводу?
Зависит от того, какая конфигурация будет. Потому что, возможно, конфигурация технического премьер-министра, тогда это может быть вообще неизвестный или малоизвестный человек, или вот такой вот технократ, не имеющий за собой серьезного клана, типа, например, Александра Жукова. А если речь идет о том, что будет премьер-министр-преемник, но это не сейчас, я думаю, это 2015-2016 годы, то, конечно же, сегодня шансы Сергея Собянина выглядят предпочтительными. У Собянина самая прочная позиция в элите. То есть он и понятная фигура для нефтяных и газовых генералов, с которыми он взаимодействовал в Ханты-Мансийском округе, а потом в Тюменской области. Он выстроил баланс интересов между олигархическими группами, которые в Москве под его эгидой осуществляли раздел наследства Лужкова. У него пул своих губернаторов на Урале, целых 3 человека. У него второй по величине в стране после федерального аппарата свой аппарат. У него второй после федерального бюджета финансовый ресурс. То есть понятно, что человек с таким потенциалом автоматически является такой точкой сборки для тех элит, которые отходят, с одной стороны, от Медведева, а с другой стороны, тех групп влияния, которые настроены антимедведевски. Но там есть и другие полюса, которых Собянин не устраивает в качестве преемника. В значительной степени это вот старая путинская силовая элита. И они сейчас будут использовать в качестве такого антисобянинского тарана Прохорова.
Вы приходите к выводу о том, что растет влияние юридически силового блока в окружении Путина, так вы его называете. Насколько я понимаю, его возглавляет, по вашим оценкам, Игорь Сечин. За счет чего удалось им переиграть другие клановые группы? Чем они обязаны рост своего влияния?
Нет единого юридически силового блока. Они внутри себя тоже очень сильно конкурируют. Скорее, речь идет о том, что, с одной стороны, вот эти вот механизмы использования силовых структур являются одними из наиболее эффективных во внутриклановой, внутриэлитной борьбе. Ну, посмотрите, как у нас выбивали в последнее время, там, скажем, людей из медведевского бизнес-окружения путем предъявления каких-то, так сказать, там, претензий, заведения уголовных дел и так далее. И понятно, что вот в условиях вот этой вот конкуренции силовики, как наиболее эффективный, наиболее быстрый инструмент, они набирают влияние. Плюс, поскольку снизилось влияние на силовые структуры, например, Игоря Сечина, то понятно, что у них появляются больше возможностей для автономной игры.
Вы руководствуетесь большой совокупностью факторов, когда готовите такого рода доклады. Я, насколько понимаю, это инсайдерская информация из Кремля, там Белого дома, это некие психологические портреты людей из окружения Путина, его самого, основанные на анализе их предыдущей деятельности. У вас есть какое-то внутреннее понимание, чем руководствуются эти люди в своих действиях? Интересами России, интересами своей клановой группировки, жаждой наживы. Что мотивирует их для принятия тех или других решений? В целом, есть какая-то сверхзадача у них?
Ну, вы знаете, я думаю, что они не разделяют на самом деле психологически свои интересы России и интересы своей группы. Они считают, что из тех вариантов людей, которые могли бы управлять Россией, они являются наилучшим. Я думаю, что все разговоры про Путина как некого такого ловкого дельца, который ставит своей целью только заработать денег, это откровенная ложь. Очевидно, что у Путина есть ощущение своей миссии. Очевидно, что у Путина есть главная ценность – это сохранение территориальной целостности России. А другое дело, что не всегда те методы, которые используются, они являются эффективными. Я думаю, что есть ощущение в элите того, что вот начало первого срока Путина оказалось не очень удачным. Это ощущение, очевидно, существует. И мы как раз и пишем, что вот та политика, которая сегодня реализуется, исчерпает себя не позднее, чем в 2014-2015 году, а может быть и раньше. Что я имею в виду под той политикой, которая сегодня реализуется? Пункт первый. Создание тем, отвлекающих от населения, которые создают такой, знаете, эффект консервативной мобилизации, когда вбрасываются темы, которые реально не являются важными для общества, но они выводятся в топ информационной повестки дня, типа там пропаганда гомосексуализма, история с пусирает и так далее. И на основе этих тем создается такая вот консервативная мобилизация большинства против каких-то там оппозиционных меньшинств. Эта технология не может работать бесконечно, то есть она имеет какой-то срок годности, это первое. Второе. Создание альтернативного среднего класса на основе бюджетной интеллигенции в регионах. Тоже, на мой взгляд, очень скоро власть начнет натыкаться на проблему и финансового обеспечения этого, и того, что этот приоритет негативно влияет на реальный сектор, потому что когда ставится задача довести заработную плату бюджетников до средней по региону, это, понятно, снижает мотивацию людей на работу на предприятиях реального сектора. Кроме того, все равно власть будет вынуждена так или иначе реализовывать непопулярные реформы, они будут вызывать негативный эффект. Идея с перехватом лозунгов националистов без реализации при этом националистической политики тоже, в общем-то, дает только временный эффект, а при этом власть, с одной стороны, подкручивает националистическую повестку дня, с другой стороны, идейных националистов заставляет от себя отворачиваться. То есть вот эта вот вся совокупность тактических ходов, которые сегодня предпринимает власть, она не может быть стратегией, и, соответственно, вот так или иначе вот эта политика, она выдохнется, причем, на мой взгляд, скорее рано, чем поздно.
Общественные протесты минувшего года, послевыборные, они какую-то роль сыграли в изменении этой стратегии, как вы думаете?
Они сыграли роль, конечно, но, понимаете, я думаю, что тот же самый Путин воспринимает это не как самодеятельность населения, а как активность части тех элит, которые сделали ставку на Медведева и тем самым попытались донести до Путина свое недовольство принятым им решением пойти на выборы президента. Для Путина это, грубо говоря, не про население, это про элиты. Я думаю, что в ближайшее время те, кого он считает идейными вдохновителями вот этих вот протестов внутри элиты, они будут тем или иным способом наказаны, безотносительно к тому, имели ли они к этому на самом деле отношение.
О политической ситуации в России и российской политической перспективе говорил российский политолог Евгений Миченко. Обнародована третья часть исследования «Большое правительство Владимира Путина. Политбюро 2.0». Мэрия Москвы предложила организаторам так называемого социального марша за права москвичей 2 марта изменить маршруты. Таким образом, мы продолжаем только что начатую тему о политических переменах в России. Марш, а затем митинг гражданских активистов, который организуют при участии Левого фронта, лидер которого Сергей Удальцов находится под домашним арестом, направленный против политики московских властей. О желании провести 2 марта еще один марш и еще один митинг заявила сегодня организация «Русские матери». Матери требуют приостановить международное усыновление после сообщения о гибели в США усыновленного в России ребенка Максима Кузьмина. Динара Ситдикова выясняла подробности.
Несмотря на то, что в организации социального марша за права москвичей до своего заключения под домашний арест принимал активное участие лидер Левого фронта Сергей Удальцов, в самом Левом фронте утверждают, что марш и форум инициировали недовольные политикой московских властей гражданские активисты. В оргкомитет социального марша вошли городские движения, Моссовет, Московский гражданский форум, а также Другая Россия. Согласились участвовать в марше представители партии «Яблоко». Организаторы надеются на то, что в марше примут участие и профсоюзы. Заявку на проведение социального марша организаторы направили в мэрию еще в пятницу. Сегодня, пока неофициально, по телефону, мэрия попросила изменить маршрут. Активистка Левого фронта, один из заявителей акции Евгения Третьякова, сказала, что как только организаторы получат официальный документ, они предложат мэрии компромиссный вариант.
Уведомление было подано на маршрут от Сретенского бульвара по Учетной стороне через Дмитровку на Тверскую площадь. Предлагают изменить маршрут, идти от Пушкинской площади по одной стороне бульвара с поворотом на проспект Сахарова. Мы согласны на изменение места митинга на Пушкинскую площадь. То есть мы будем предлагать маршрут у Сретенского бульвара по одной стороне бульвара с митингом на Пушкинской площади. Заявленная численность до 5000 человек.
Социальный марш 2 марта посвящен проблемам градостроительства, ЖКХ, транспорта и экологии. Среди лозунгов акции такие: нет росту тарифов, остановить уничтожение лесов и парков, нет слиянию школ, детсадов, поликлиник, за снос наших домов и гаражей полную компенсацию, а также спасти старую Москву. На форуме или митинге, которым завершится марш за права москвичей, организаторы надеются выработать предложение по проведению референдума по проблемным вопросам и даже начать процесс формирования списка народных кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы. О том, что социальный марш станет своеобразной подготовкой горожан к выборам в Московскую городскую думу в 2014 году, заявлял еще Сергей Удальцов, когда не был под домашним арестом. По словам Евгении Третьяковой, именно социальная направленность марша позволит привлечь людей, не желающих участвовать в политическом мероприятиях.
Митинг инициирован гражданскими активистами, коих в Москве много. Некоторые люди не хотят себя как-то ассоциировать с политикой, считают, что вот есть социальные проблемы, которые можно решать без каких-то политических лозунгов.
Подготовкой к маршу занимается Илья Пономарев. Вместе с Сергеем Удальцовым они предлагали сотрудничество при подготовке акции представителям Координационного совета оппозиции. Однако те отказались, предложив лишь информационную поддержку. Совет готовит общегражданскую политическую акцию, приуроченную к 6 мая. Сейчас Координационный совет проводит голосование по главной теме акции. Это борьба с политическими репрессиями, коррупцией или диктатурой. Пока лидирует лозунг «Марш против жуликов и воров». В Координационном совете считают, что организовывать протестные акции слишком часто не нужно. Илья Пономарев с позиции совета не согласен.
С моей точки зрения, это несколько крен в другую сторону. Я тоже против того, чтобы проводить акции слишком часто. Но мне кажется, акция там раз в два месяца – это не слишком часто, а скорее наоборот. Для нас как раз вообще для левых и там гражданских социальных активистов является принципиально, чтобы движение разворачивалось к социальным проблемам. И мы видели, например, как тема детей, которая, вне всякого сомнения, является социальной темой, вызывает колоссальный резонанс. Такие же у нас серьезные проблемы в сфере ЖКХ, в сфере транспорта, пробок, там, чего угодно другого, что волнует большинство населения города, в то время как проблема свободных выборов, она очень важна, но она волнует только политизированную часть. Я надеюсь, что мы сможем согласовать все это. Правда, сегодня там появляются разные тревожные данные о том, что какая-то альтернативная организация пытается нам не дать это сделать. Не могу понять, кто это организация матерей.
После сообщения в прессе о гибели в США приемного мальчика из России, международное общественное движение «Русские матери» решило провести акцию протеста в поддержку российских детей-сирот, которые подверглись насилию. Они призывают власти полностью приостановить международное усыновление. Марш по центральным улицам и митинг решено было провести именно 2 марта, по заявлению Ирины Бергсет, координатора движения «Русские матери», потому что это выходной день.
Честно говоря, просто в эту субботу не успеваем. Получается, 2 марта, это, понимаете, следующее, это уже после 8 марта как бы будет затишье. Все это, я думаю, что это, как сказать, непреднамеренное совпадение. Нет, я об этом не слышала, но я обязательно посмотрю все это. Я думаю, в мэрии, как раз, когда мы будем подавать заявку, мы должны будем тогда как-то... Я надеюсь, что нашу заявку согласуют. Пока это только идея сегодня родилась. Счет на убитых российских сирот идет на десятки в Америке. Наше предложение – остановить международное усыновление. Мера, которой мы поддерживаем решение руководства нашей страны об остановке усыновления в Соединенные Штаты Америки, но дело в том, что существует еще трафик транзитного перераспределения российских детей в приемные семьи Америки через западные страны.
Суд Норвегии лишил Ирину Бергсет родительских прав на ее младшего сына, которого теперь воспитывает отец, гражданин Норвегии. Старший сын живет с матерью в России. В движении «Русские матери» объединились она, Римма Саланина, Анастасия Завгородняя и другие матери, лишенные родительских прав по решению иностранных судов. Заявка на проведение митинга за приостановление международного усыновления движение «Русские матери», которое, по словам Ирины Бергсет, было организовано всего год назад, будет подана 20 февраля. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 19 февраля. Вот главная тема второй половины этого часа. Президенты Украины и Польши проводят важную двустороннюю встречу. Правительство Кипра обращается за крупным займом в Европейский Союз. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 19 февраля.
Радио «Свобода». Новости.
Гражданский активист Леонид Развожаев переведен на 5 суток в карцер следственного изолятора в Иркутске. Такое решение приняла дисциплинарная комиссия, аргументируя этот шаг утверждением, что Развожаев не выполнил требования администрации СИЗО. Объявлен в розыск еще один предполагаемый заказчик похищения липецкого депутата Михаила Пахомова. Тело Пахомова было найдено в бочке с цементом в поселке Обухово Ногинского района Подмосковья. На 28 февраля перенесен суд по делу о покушении на жизнь химкинского эколога и журналиста Константина Фетисова. Это решение принято на основании неявки 3 из 16 присяжных. В нескольких городах Турции арестованы 167 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Международные наблюдатели считают, что нынешние президентские выборы в Армении в целом прошли лучше, чем предыдущие. Победителем стал действующий глава государства Сергей Саргсян. Европейский Союз продлил еще на 3 месяца и несколько видоизменил санкции против режима Башара Асада в Сирии. В России 2139 детей погибли от насилия в минувшем году. Это были главные новости уходящего дня вторника 19 февраля по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 19 февраля. Международные наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы считают, что нынешние президентские выборы в Армении в целом прошли лучше, чем предыдущие. Многие оппоненты власти, отмечается в заявлении, в то же время отказались участвовать в голосовании и выборах из-за опасений фальсификации в пользу действующего президента Сергея Саргсяна. По официальным предварительным данным, он и победил, набрав в первом туре голосования 58% голосов избирателей. Главный соперник Саргсяна, лидер оппозиционной партии на следие Рафи Аванесян набрал около 37% голосов. Результаты выборов моя коллега Светлана Павлова попросила прокомментировать директор армянской службы «Радио Свобода», «Радио Свободной Европы» Гарри Тамразяна. Он сейчас работает в Ереване.
Если сравнивать с предыдущими выборами, то можно сказать, что заметные сдвиги произошли, то есть то, что произошло в 2008 году, когда были столкновения между оппозицией и правительственными полицейскими войсками, в результате чего погибли 10 человек, и сотни оппозиционных деятелей были арестованы за свою политическую деятельность. Вот такого здесь вот сейчас не было. Было очень спокойно все. И Рафи Аванесян, который сейчас второй по результатам кандидат в президенты, у него 36%. Еще неизвестно, как они будут сами оценивать вот эти выборы. Сам Саргсян же выступил и сказал, что были очень хорошие выборы, и что он очень доволен своей командой. Другое, что я могу сказать, что вот пресса была довольно-таки свободной, и люди могли, значит, спокойно выразить свои мнения по телевидению. Все кандидаты свободно критиковали президента, и я думаю, что в этом смысле тоже был позитивный сдвиг.
Результат выборов показывает, что поддержка Саргсяна составляет почти 60% голосов. На ваш взгляд, это соответствует реальной поддержке президента в обществе?
Знаете, дело в том, что на этот раз, оппозиция не участвовала в выборах. То есть оппозиционные партии, такой как большой альянс, Армянский национальный конгресс и еще вот другая партия «Prosperous Armenia», они тоже не участвовали. И в этих условиях, конечно же, у него были процентом отношения, поддержка намного больше было, чем если бы в этих выборах участвовали оппозиционные партии. В этом смысле, да.
Чем, на ваш взгляд, обусловлена поддержка Ванесяна? 37% голосов — довольно приличное число избирателей, проголосовавших за него.
Ну, он популярный очень у нас в Армении человек. Он, знаете, он первый министр иностранных дел Армении. То есть его отец очень известный историк, американский армянский историк Ричард Ванесян. Он написал книгу об истории Армении, независимой Армении. И он как бы был легендой в Армении, его отец. И такая вот, как Армения, когда стала независимой, он приехал сюда молодым, совсем молодым парнем. Рафил Ванесян, и тогдашний президент Леон Петросян назначил его министром иностранных дел. И он с большим воодушевлением взялся за это дело. Он очень, я думаю, что один из армян из диаспоры, который делал очень многое для своей родины. И поэтому люди его уважают за его честность, за такой... такой характер, великодушный он такой. И я думаю, что просто его характер — народный человек.
Но возвращаясь к избранному президенту во второй раз Сержу Саргсяну, как вы полагаете, как он будет выстраивать свои отношения на международном уровне, в частности, отношения с Россией?
Все президенты Армении, несмотря на их взгляды, все-таки у них будет хорошее отношение с Россией. Это обусловлено другими факторами, конечно. Только если вот возьмем тот факт, что сейчас в России проживает около 2 миллионов армян и очень много армянских граждан, которые просто на время работают там, мигранты армянские. В общем-то, культурные связи и связи очень тесные. Поэтому никакой президент не может просто не учитывать вот этот фактор. Но я думаю, что у него более такой сбалансированный подход к этому вопросу. То есть у него сбалансированный подход по вопросу отношения к Западу и к России.
Об итогах президентских выборов в Армении директор армянской службы «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Гарри Тамразян.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 19 февраля. Продолжим обзор международных событий. В Германии развернулась живая общественная дискуссия о проблемах кипрской экономики. Не справившись с финансовыми затруднениями, Никосия обратилась в Европейский Союз с просьбой о выделении кредита в размере 17,5 миллиардов евро. Решающую роль в предоставлении этих средств, если соответствующее решение будет принято, предстоит играть Германии. Поэтому немецкие политики незамедлительно обозначили свои точки зрения по кипрскому вопросу. Кипр накануне смены власти. В минувшее воскресенье там состоялся первый тур президентских выборов. Во втором, по общему мнению наблюдателей, победит консерватор Никос Анастасиадис. На посту главы государства, члена ЕС, он сменит представителя коммунистической партии. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Кредиты Евросоюза призваны спасти страну от полного банкротства как экономического итога правления президента-коммуниста, пророссийски ориентированного Димитриса Христофиаса, который, однако, стал первым в истории Кипра президентом, посвоеволе отказавшимся от попытки переизбрания на второй срок. Возможно, он поверил результатам различных опросов, говоривших, что шансов на переизбрание у него нет. Президенту-коммунисту, конечно, не повезло, так как начало его правления в 2008 году совпало с началом мирового финансового кризиса. Помощь Евросоюза, скорее всего, последует, хотя сумма запрашиваемой помощи равна сумме годового валового продукта страны. Но путь к получению европейских кредитов будет как для будущего президента, так и для всего населения трудным, говорит кандидат в канцлеры Германии от социал-демократической партии Пьер Штайнбрюк. Я полагаю, что Кипр должен представить доказательства и уж во всех случаях предпринять видимые и контролируемые усилия, по пресечению отмывания денег в стране. Канцлер Ангела Меркель. Для Кипра не будет создано особых условий, а будут действовать общие для всех стран Евросоюза правила. И до завершения переговоров предстоит еще пройти долгий путь. Важным фактором и темой обсуждения на переговорах является репутация Кипра как место отмывания российских денег криминального происхождения. Насколько верна эта репутация, говорит простой продавец газет в Никозии, столице Кипра. Госпожа Меркель считает, что у нас отмывают российские деньги. Это неправда. Если она хочет помочь, то пусть помогает, а не предполагает, что мы будем отмывать русские деньги. Этого не будет. Сходного мнения придерживается и нынешний высокопоставленный чиновник Министерства финансов Кипра Андреас Хараламбус. Кипр при вступлении 9 лет назад в Евросоюз скорректировал в соответствии с европейскими свои законы против отмывания денег. Нас тогда многократно проверяли, и результат был всегда один и тот же. Наши законы достаточны для препятствия на пути сомнительных финансовых операций. Международные организации убедились также в том, что наши законы де-факто эффективно функционируют. Да, у нас есть инвесторы из России, люди, которые вкладывают деньги в нашу экономику и создают у нас свои фирмы. Но это все чистые легальные предприятия и операции. Мы, однако, отдаем себе отчет в том, что определенные подозрения все равно существуют. Поэтому мы за новую проверку со стороны Международного валютного фонда. Репутация Кипра как финансовой прачечной для России подогревалась в последние годы репутацией пока еще президента страны, известного своими дружественными отношениями со многими российскими олигархами. Когда на Кипре начался кризис, Россия не замедлила выделить Кипру кредит в 2,5 миллиарда евро при всего 4,5% и, в отличие от ожидаемых европейских кредитов, без каких-либо дополнительных условий. В отсутствие этих условий верят далеко не все. Когда один репортер спросил Димитриса Христофиаса, не продает ли он страну россиянам, тот возмущенно ответил. Кипр не продается, и кипрский народ имеет собственное достоинство. И избавьте меня, пожалуйста, от подобных провокационных вопросов. Многие россияне вкладывают деньги на Кипре, где очень низок уровень налогообложения. Российское присутствие на Кипре поэтому весьма заметно, и русские деньги составляют более 30% всех иностранных инвестиций. На Кипре живет несколько десятков тысяч русских. Поэтому учившийся в Москве нынешний президент Димитриас Христофиас с полной искренностью произнес на одной из встреч с российскими предпринимателями.
Да здравствует российско-кипрская дружба!
Несмотря на то, что вскоре на Кипре уже не будет президента, свободно говорящего по-русски, Кипр все равно, вследствие своего налогового законодательства, останется привлекательным местом как для российских, так и для других иностранных инвесторов, местом, где выгодно открывать европейские представительства фирм и руководить из этих филиалов экономическими и финансовыми операциями по всему миру. Чиновник Министерства финансов Кипра Андреас Хараламбус не видит в этом ничего предосудительного и так отвечает на упреки из других стран еврозоны, что Кипр проводит вредную для других политику финансового демпинга. Оставьте нам эту проверенную временем возможность, она поможет нам выйти из кризиса. Другие страны делают время от времени то же самое, снижают налоги для иностранных предпринимателей с целью привлечения денег в страну. Если вы заглянете в учебники по налоговому праву для финансистов, то прочтете там, что налоговые ставки не должны быть завышенными, а налоговая система не должна быть переусложненной. Так учат в университетах, и я не вижу, почему мы должны менять то, что сделали и делаем правильно. И все же именно эти два подозрения в отмывании денег и в налоговом демпинге, как нечестном приеме в конкуренции с другими странами, и явились и являются тормозом в идущих еще с июня прошлого года переговорах Евросоюза с Кипром о предоставлении кредита из стабилизационного фонда. Министр финансов Кипра говорит о том, что причиной кризиса экономики Кипра явились не его собственные долги, а во многом его участие из общеевропейской солидарности в финансовой помощи Греции. Это выглядит правдоподобно, так как банки греками населенного Кипра традиционно финансировали многое в экономике Греции, в частности, выдали миллиардные займы правительству Греции, как, впрочем, и частным предпринимателям. Одна же из главных надежд на подъем экономики Кипра, помимо планируемой приватизации государственных предприятий, это добыча вместе с Израилем природного газа, месторождения которого были обнаружены под водой у берегов Кипра сравнительно недавно. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В этом месяце исполняется 100 лет с тех пор, как в Америке стал действовать всеобщий подоходный налог. Профессор истории Молли Майкл-Мор со страниц «Вашингтон-Пост» призывает соотечественников отметить эту дату с радостью. Не лишне вспомнить, замечает автор, что поначалу подоходный налог пользовался любовью народа. За его принятие активно ратовали фермеры юга и запада, мелкие предприниматели, средний класс, то есть все те, кто сегодня образует костяк антиналогового движения чаепития. Дело в том, что после гражданской войны поступления в федеральный бюджет формировались главным образом из налогов на потребление и высоких тарифов на импорт, что било по простым людям и ощутимо не задевало богатых. В 1908 году обе партии в Конгрессе проголосовали за соответствующую поправку к Конституции, годом позже билль был направлен на ратификацию в отдельные штаты, и в 2013 году к основополагающему документу добавилась 16-я поправка, осветившая подоходный налог знамением Верховного закона. В 1942 году, в разгар войны, налог трансформировался из классового, которым облагались преимущественно богатые, в массовый, всенародный, пишет Молли Майкл-Мор. В агитационной кампании, развернутой Белым домом в поддержку расширения базы налогообложения, участвовали известные персонажи, живые и рисованные, включая Дональда Дака. Агитаторы убеждали граждан, что подлинными виновниками этого прискорбного новшества являются не их правительства, а диктаторы в Берлине и Токио, и что для победы над ними требуются экстренные меры, включая фискальные. Эффект от этой агитации, к великому сожалению автора статьи, затянулся. По ее мнению, в сознании американцев до сих пор отсутствует прочное понимание связи между благами, которые они получают от государства, и налогами, которые они платят, будь то пособие ветеранам войн, льготы для домовладельцев и очистка воздуха и воды, не говоря уже о пожарных, полиции и армии. Давайте же устроим подоходному налогу настоящий праздник. Как-никак, он подарил нам цивилизацию, восклицает Майкл Мор. В ходе предстоящей в марте поездки на Ближний Восток президент Обама будет убеждать руководителя Израиля дать дипломатии еще один шанс добиться свертывания оружейных атомных проектов в Иране мирным путем. Однако, как пишет в онлайновом журнале «Таблет» колумнист Ли Смит, дипломатия – это уже, возможно, вчерашний день. Если бомба есть у Северной Кореи, а ее последнее испытание ядерного боезаряда указывает на то, что это так, то это значит, что она практически есть и у Ирана. Ли Смит приводит длинный список совместных военных проектов Тегерана и Пхеньяна, в том числе поставки Ирану северокорейских баллистических ракет, взаимные визиты военных специалистов и ученых-атомщиков. Обе страны почти одновременно отвергли недавнее предложение Вашингтона вступить в прямые переговоры по ядерным вопросам. Автор статьи ссылается на высокопоставленного американского представителя, который полагает, что ядерный взрыв, произведенный КНДР на прошлой неделе, был выполнен отчасти по линии сотрудничества с Ираном, являющимся источником валюты и энергоресурсов для Северной Кореи. И этот взрыв, третий по счету за последние несколько лет, был, вероятно, более сильным, чем два предыдущих. Только Китай, по оценке Ли Смита, способен потенциально удержать Пхеньян от передачи ядерных технологий Ирану. Но энергично прессинговать КНДР Китай не будет, дабы не дестабилизировать режим Ким Чен Ына и не допустить появления проамериканской Объединенной Кореи на своей границе. Страха же перед контрмерами Запада Ким Чен Ын не испытывает, считает Смит. Обозреватель Адам Эстис рассказывает на страницах журнала «Атлантик» о том, как средних лет эмигрант из Индии по имени Ранжан Батра добился ратификации штата Миссисипи 13-й поправки Конституции, упразднившей рабство. Миссисипи был последним штатом, утвердившим 13-ю поправку, да и то только в 1995 году. Однако, как выяснил Батра, возвращаясь домой под сильным впечатлением от фильма Спилберга «Линкольн», Миссисипи, по оплошности клерка, не известила о ратификации федеральное правительство. Это равносильно тому, что в штате спустя 150 лет после окончания гражданской войны официально сохранялось рабовладение. Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Пытливый эмигрант доложил об упущении по инстанциям, и на днях, спустя 4 месяца после подачи жалобы, губернатор исправил ошибку, заявив: «Да, мы с этим, признаться, запоздали».
Обзор американской печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В городе Висла открывается двусторонняя встреча президентов Украины и Польши, к которым в среду присоединится президент Словакии Иван Гашпарович. Бронислав Комаровский и Виктор Янукович обсуждают не только актуальные вопросы политического сотрудничества и перспективы отношений Украины и Европейского Союза, но и болезненные исторические вопросы. Летом этого года исполняется 70 лет со времени так называемой «Волынской трагедии». Речь идет об этнополитическом украинско-польском конфликте на территории, захваченной нацистами, о массовом уничтожении украинской повстанческой армии польского еврейского гражданского населения и ответных действиях польской армии Краевой. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Волынская трагедия – сложный и спорный исторический вопрос для Украины и Польши. Столкновения между поляками и украинцами на Волыне начались в конце 1942 года на территории Советского Союза, оккупированной вермахтом. Существуют противоречивые данные о том, кто первым спровоцировал резню. Масштабный характер конфликт начал приобретать весной 1943-го, когда Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия приняли решение об изгнании с Волыни поляков, составлявших около 15% всего населения этого региона, входившего до войны в состав Польши. Волынскую акцию УПА многие интерпретируют как ответ на политику ущемления прав украинцев в Польше. В украинском школьном учебнике истории об этом межэтническом конфликте написано так. Трагично сложились отношения УПА с польскими вооруженными отрядами разных политических направлений, действовавших на Западной Украине. УПА декларировала необходимость ликвидации второстепенных фронтов, кроме большевистского и нацистского. Но достичь взаимопонимания с польскими национальными силами не удалось. Украинцы обвинили в этом поляков, которые стремились возродить Польшу в довоенных границах. Поляки же причиной противостояния считали неуступчивость украинцев, а жертвами этого политического антагонизма стало в основном мирное население, отмечается в учебнике истории. Пиком кровавых событий на Волыни стал июль 43-го. Войска Украинской повстанческой армии под командованием Степана Бандеры напали на десятки польских сел. С ответными действиями выступила польская повстанческая армия Краева. В результате, по разным оценкам, погибли от 30 до 60 тысяч поляков и от 20 до 30 тысяч украинцев. В истории отношений двух стран это одна из самых печальных страниц.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. 10 лет назад тогдашние президенты Польши и Украины приняли совместное заявление о примирении в 60-ю годовщину трагических событий на Волыни. В Варшаве и Киеве уже приняли решение о совместной организации мероприятий, приуроченных к 70-й годовщине Волынской трагедии. Говорит научный директор Киевского института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.
Польша значительное внимание уделяется этой годовщине, этим событиям, которые унесли жизни многих поляков, а также и украинцев. Это был конфликт, имевший признаки межэтнического конфликта. И, безусловно, это непростая страница двусторонних отношений. Поэтому я уверен, что и украинской стороне надо выработать ясную линию, которая как бы соответствовала духу взаимного примирения, прощения тех грехов, которые когда-либо в прошлом имели место между двумя народами.
Говорил киевский политолог Александр Сушко. Для Польши трагедия Волыни имеет особое значение. Об этом говорит Анджей Бжезецкий, главный редактор влиятельного польского журнала «Новая Восточная Европа», последний номер которого полностью посвящен польско-украинским отношениям в свете событий на Волыни.
Речь идет о самой трагической странице истории польско-украинских отношений. Польские историки считают, в 1943 году имел место геноцид, массовое уничтожение поляков. Цифры приводятся разные, но можно говорить о 100 тысячах убитых поляков, это минимум. До сих пор нет консенсуса в том, что касается оценки событий того времени. Поляки довольно много сделали для того, чтобы реконструировать случившееся на Волыни, но нам до сих пор тяжело разговаривать об этом с украинцами, поскольку на Украине до сих пор не выработан общий взгляд на собственную историю. Продолжается спор между концепциями истории страны советского образца и истории национальной. В результате у нас нет единого партнера для дискуссий. Например, нынешние власти больше тяготеют к советскому варианту истории. УПА для них – преступная организация. Но если взять более, так сказать, национально-сознательные круги, то у них другой взгляд на историю. Это общественное течение не желает принимать точку зрения, согласно которой на Волыни происходил организованный и запланированный геноцид. Они считают, что речь идет о польско-украинской войне, во время которой имели место спонтанные расправы с поляками, Но и поляки тоже расправлялись с украинцами. Это, конечно, правда. Польская сторона признает, в определенный момент армия Краева нанесла ответный удар. Но следует помнить, количество жертв с польской и украинской сторон не идет ни в какое сравнение. Поляков погибло значительно больше. Разногласия в оценках волынских событий, к сожалению, влияют и на нынешние отношения Киева и Варшавы. Приближается очередная годовщина волынской трагедии, и Польша ожидает конкретных шагов со стороны Украины, однозначной оценки волынских событий. Но этого нет. Для поляков, как, пожалуй, ни для одного другого народа бывшего Восточного Блока, культ памяти имеет огромное значение. Это, возможно, трудно понять россиянам, украинцам или белорусам, но для нас важна историческая справедливость. Важно, чтобы жертвам были поставлены памятники, чтобы о них были написаны исторические труды. А с украинской стороны никаких шагов в этом направлении не делается. Быть может, российским слушателям будет понятнее, если я приведу пример Катыни. История продолжает влиять на отношения между народами, и то, что нет примирения и согласия, ведет к усилению стереотипов. Ведь в Польше также существуют сильные националистические круги, которые используют проблему Волыни для усиления антиукраинских настроений. Мы, кстати, не представляем себе участие Украины в ЕС без разрешения проблем прошлого, без выработки в Киеве ясной и точной оценки тех трагических событий. Это очень жесткий аргумент. Но мне кажется, аргумент правильный.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 19 февраля я работал вместе с корреспондентами «Радио Свобода» в Киеве и Варшаве Владимиром Ивахненко и Алексеем Дзиковицким, был главный редактор польского журнала «Восточная Европа сегодня» Анджей Бжезецкий и научный директор Киевского института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко. Польша и Украина ищут пути к общему пониманию трагических событий 43-го года на Волыни. Вот так обстояли дела во вторник 19 февраля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Барьеров с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. Голоса прошлого. Удачи и поражения нашей недавней истории.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 5 часов вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.